ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 18, сын Брахмана проклинает Парикшита. Текст 30 сегодня. Итак, это необычная история, она вошла в Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурану, и была рассказана Шукадева Госвами, Сута Госвами пересказал это. Потому что был вопрос, каким образом такой праведный царь, как Парикшит, был проклят брахманом. Какая-то нелогичная история, но так случилось. И здесь описывается эта история, что смысл его трансцендентный, этого проклятия. То есть Шримад Бхагаватам повествует, собственно говоря, о личности Бога. И он трансцендентен ко всему материальному и хорошему, и плохому, ко всем гунам природы, к благочестию мирскому, к злодеяниям, благословениям, проклятиям. И вот это касается этой темы, этой двойственности, что Господь выше двойственности. И причина, для чего была создана эта история, уникальная, чтобы был поведан Шримад Бхагаватам. Условия созданы для того, чтобы была поведана эта Бхагавата Пурана, которая сияет подобно солнцу. Так говорится, она подобна солнцу. Это привычная метафора, привычное сравнение в литературе, в поэзии. Но это по отношению к Бхагаватам имеет полное значение. Полный смысл. Сияет, как солнце. Способно рассеять тьму века Кали, собственно. Для этого было поведано Бхагавата Пурана, чтобы люди века Кали могли слышать эти истории. Этого достаточно, чтобы избавиться от влияния гун материальной природы, избавиться от страданий, обрести все лучшие качества. То есть Шримад Бхагаватам может возвысить самого падшего человека на вершины духовные, любого человека. Здесь также говорится в разных главах, что если кто-то слушает эти истории по утрам, по вечерам, то он избавляется от всех тревог, беспокойств, страданий и в конечном итоге освобождается. Почему? Все истории здесь, которые описываются, связаны так или иначе с Верховной Личностью Бога, Его чистыми преданными. По этой причине. Итак, здесь уже было рассказано о том, как Парикшит поехал на охоту, как цари ведические, они охотились. Прабхупада объясняет, почему они охотились, потому что это предписано их природе, тренировка в убийстве, и также защищают порядок в лесу. Они там отстреливают диких зверей, опасных для мудрецов. Некоторых животных убивают для жертвоприношений, но и одновременно упражняются в стрельбе из оружия, из лука. И должны иметь навык убийства воины. Это подобно тому, как сегодня современные ученые экспериментируют на животных тоже какие-то лекарства, препараты, что-то сродни этому. Ну и так, Парикшит, он преследовал лань, затем он заблудился, остался один, без свиты, и вот набрел на обитель мудреца, истощенный этой охотой. Испытывал сильную жажду очень. И когда увидел обитель мудреца, он обрадовался, что тут хотя бы дадут ему немного воды. Но этот мудрец был в трансе и вообще ничего не воспринимал. Не видел царя и не сознавал окружающего. Это послужило раздражением, сильным гневом Парикшита. Здесь в прошлом стихе 29 описывалось, что гнев был беспрецедентным, странным для Парикшита, что мог терпеть любые вещи, как великий кшатри и великий преданный. Что же случилось дальше? Сату брамма ришер амсе гата сумрагам руша виниргачан танушча котья нитхая пурам агата. Уходя, оскорбленный царь поддел своим луком мертвую змею и в гневе набросил ее на плечо мудреца. После этого он возвратился к себе во дворец. Комментарий Шрилы Прабхупады. Таким образом, царь отплатил мудрецу той же монетой, хотя ни разу до этого не совершал подобных глупых поступков. По воле Господа, уходя, царь заметил мертвую змею и решил, что мудрецу, холодно принявшему ему, можно ответить столь же холодно, поднеся ему вместо гирлянды мертвую змею. Будь на его месте обыкновенный человек, в этом не было бы ничего неестественного. Но для Махараджа Парикшита такое отношение к брахману, мудрецу, конечно же, было неслыханным. Все это случилось по воле Господа. Например, мы сейчас видим, что преданные появляются в разных странах мира. Не могу сказать точно, но я не думаю, что так случалось ранее. Была Бхаратаварша, арийская цивилизация, было множество нецивилизованных также народов, племен, описывается в Махабхарате. Столица была Хастинапур. И все просветленные мудрецы имели отношение именно к цивилизации ариев. Они, как правило, не появлялись в домах млечхов, не рождались. Или в семьях охотников, рыбаков. Я не помню такого примера в те времена. Но сейчас мы видим, что преданные появляются во всех странах мира. И в России, и в Казахстане, и в Африке, и в Австралии, и в Америке. И в Европе это места завоевателей, мясоедов. Дальний Восток — это охотники, рыбаки. Австралия тоже там племена какие-то, ну там тоже европейцы населили, но сейчас поднимаются эти народности, так сказать, и тоже они привлекаются сознанием Кришны. Не африканцы, которые охотятся там зулу на львов и плюют в трубочки там где-то. В Южной Америке еще есть люди такие подобные. Тоже становятся преданными, поют Хари Кришна. Как это происходит? Каким образом? Есть разные точки зрения, справедливые. Но что сознание Кришны на самом деле трансцендентно? Что здесь особая милость Господа Чайтаньи описывается так, что человек, даже не осознающий толком Бога, может начать процесс. Просто понравился киртан, прасад, и все. Уже достаточно, чтобы постепенно вовлечься уже в эти знания духовные. Но есть еще одна сторона. Воля Господа. Еще одна сторона есть. Не то, что людей просто привлекают песни и танцы. Но это интересный момент. Что некоторые преданные, которые не завершили свой путь в прошлом и были склонны к удовлетворению чувств, к материальным желаниям каких-то исполнений, они рождаются в этих местах, в местах забвения. И очень быстро разочаровываются в материальной жизни. Исчерпываются материальные желания. Они рождаются в неведении, как все люди, в полном невежестве. В какой-то семье, живут где-то на Дальнем Востоке, в Якутии, в Сибири, на Урале, в Казахстане, ничего не слыша о Кришне. Вот, и им дается возможность исполнить те материальные желания, с которыми они ушли в прошлой жизни. В этот момент забвения о Боге. И они бросаются в чувственное наслаждение, подражают материалистам, тоже хотят заработать денег, тоже хотят построить себе дома, купить машины, как все люди жить. Но очень быстро сталкиваются с этой системой ценностей, очень быстро разочаровываются в этом. Сейчас очень много разочарованных людей. И обращаются к сознанию Кришны. В чем ждут воля Господа? С одной стороны, человек имеет возможность удовлетворить свои желания прошлого, чтобы разочароваться. С другой стороны, Кришна посылает его еще с одной целью, со своей целью. Что он проповедовал в Казахстане. И на Урале, и в Якутии. И так распространяется сознание Кришны. С одной стороны, мы наказаны своей кармой, с другой стороны, мы благословлены миссией. Если мы разберемся в этих вещах, некоторые преданные еще не могут разобраться. У меня карма, карма. У тебя миссия, миссия, миссия. Какая карма? Карма не важна. Говорит, ну у меня карма такая, миссию прими. Хоть чуть-чуть. Мы не говорим большую миссию, там, спаси весь Казахстан или весь мир. Спаси хотя бы самого себя. Хоть кого-то, хоть собаку просадом угости, уже спасешь какое-то живое существо. Но это сознание Кришны, это просто нужно понимать, сознавать, и все. Все очень просто. Ничего сложного в сознании Кришны нет. Ешь просад, угощай других. Размышляешь о Бхагавадгите, поделись с кем-то. Чего тут сложного? Естественно. Говорит, у меня карма. Не могу поделиться. Жадность. Скупость, понимаете? Казахские гены. Так говорят. Да-да, многие слышат. Казахские гены у меня, я не могу без мяса жить вообще. Нет, у тебя миссия есть. Подожди, какие, причем здесь гены? Ты душа. Нет, я душа, конечно, но у меня гены. Нет, у тебя миссия. Например, это не шутка. Не думайте, что это шутка. К миссии уполномачивается любой человек сейчас. В любом месте. Это как время войны. Сейчас война, духовная война идет. Очень сильная война. Если честно сказать, без приукрас, мир материально деградирует очень быстро сейчас. Ужасно, ужасно, что происходит. Преданные могут не интересоваться этим, что-то не знать, в деталях не видеть глазами собственными, что происходит вообще в мире. Если все сейчас вот суммировать, все, что в мире происходит, катится в ад все общество. И горстка преданных сейчас борется за это, за какое-то вообще распространение, потому что везде есть какие-то препоны, препятствия, там агуна, поток информации, сбивающий с толку, не знаю, там, возбуждение, людей возбуждают искусственно, там сейчас чипуют, не знаю, там, навязывают какие-то страшные вещи. Очень-очень серьезная, серьезная проблема. И во время войны, когда погибают офицерский состав, на себя берут руководство обычные рядовые. И они очень успешны в этом. Хотите примеры? Партизанская война. Очень похожая ситуация сейчас. Мы говорим про духовную сейчас войну. Мы не совершаем насилие никаких форм. Мы воюем на принципе ахимса, распространяя духовные знания. Мы воюем с невежеством. В партизанских отрядах не было главнокомандующих, не было маршала Жукова, информации не были связаны никак. Но именно партизанская война подорвала вот этот тыл фашистов в России, подрывала постоянно. Только благодаря, то есть многие говорили, что благодаря на партизанской войне мы еще выиграли эту войну. В значительной степени. Насколько важно. А там не было маршалов, не было генералов. Это были обычные рядовые, даже не рядовые, просто люди. Взявшись за оружие, у них была миссия. И они были уполномочены вести войну, смотрите. Это серьезный момент. То есть любой человек, если он серьезно относится к сознанию Кришны, получает полномочия, чтобы распространять это. В форме книг, не знаю, как он думает. У нас есть творческие потенциалы все. Мы что-то все можем делать или хотим что-то делать. Итак, Махараджа Парикшит проклят был внешне, но на самом деле Господь хотел другого. Хотел показать величие Парикшита, прежде всего. его уровень сознания Кришны, иначе мы не знали об этом. Если все было гладко, мы бы ничего не узнали. Когда человек проходит через трудности, тогда понятно, что это за человек. Когда он не проходит через трудности, мы не знаем, что это за человек. Мы не видели этого. Миссия, да, придется пройти через какие-то трудности. Это трудная задача. Но, во всяком случае, мы поймем себя. Что мы за люди вообще? Кто мы? Одно дело, мы думаем что-то про себя, а другое дело – пройти через эту жизнь. И Господь хотел просто, чтобы было поведано Шримад-Бхагавата. В конечном итоге. И теперь мы знаем, кому был поведан Шримад-Бхагавата, Махараджа Парикшиту. И кто это сделал? Шукадева Госвами. И записал Вьясадева, мудрец мудрецов. Литературная инкарнация Господа Кришны. Это великий акт. Сюжет из этого великого акта необычный. Проклятие. Проклятие брахмана, святого царя Парикшита. Чудеса. Не демоны должны видели ему, смотрите, а брахманы. Итак, для обычного человека это было бы обычным делом, то, что сделал Махараджа Парикшит. Ну, каждый хочет отомстить за какую-то несправедливость, ответить и отвечает. Но не для Парикшита, конечно, такой поступок. Это странно. По возвращении он стал раздумывать и спорить сам с собой, пытаясь понять, действительно ли мудрец, сосредоточив чувства и закрыв глаза, находился в медитации или только изображал транс, чтобы не принимать более низкого по рождению кшатрия. Вот он об этом размышлял. Что ж там было на самом деле? Трудно понять, когда человек находится в трансе, со стороны трудно это понять. Транс ли это, или, может быть, какие-то просто йога отвлеченная какая-то вещь. Делал вид, просто он не хотел принимать кшатрия, беспокоиться не хотел. Низкий по рождению пришел, низшая каста. Может быть, просто брахман был гордый, или он на самом деле был настоящим брахманом. Размышлял об этом после этого поступка. Поскольку царь был преданным Господу, он сам не одобрял своего собственного поступка. И потому стал задавать себе вопросы. Действительно ли мудрец пребывал в трансе или только притворялся, чтобы не оказывать приема царю, который был кшатрием, и, следовательно, занимал более низкое положение. Как только добрая душа совершает что-либо дурное, к ней тут же приходит раскаяние. Шрила Вишванатха Чакраварти Такура и Шрила Джива Госвами не считают, что поступок царя был следствием его прошлых грехов. Все это было устроено Господом только для того, чтобы вернуть царя домой, обратно к Богу. По утверждению Шрилы Вишванатхи Чакраварти, этот план был создан волей Господа, и по воле Господа сложилась ситуация, приведшая царя к крушению. План состоял в том, что за так называемый проступок его должен был проклясть несмышленый сын брахмана, попавший под влияние кали, так, чтобы царь навсегда оставил свой домашний очаг. Но тут вот еще имя кали упоминается. Кали затаил злобу против Парикшита с тех времен, когда Парикшит остановил его. Для кали Парикшит обычный человек. Он не видит ничего больше. Поэтому кали относится к разряду богов. Есть разные разряды полубогов. Кали один из них. Его еще называют завистливый кали. Но он знает свое дело. Он управляет этим временем кали-юга. Ему дано это право. Он затаил месть. Как это? Обычный человек остановил мое влияние, препятствовал моей власти законной. Ведь пришло время. И он очень хитрый, очень умный. Он предался Парикшиту внешне. Сказал, я твой подданный, я предаюсь тебе. Теперь укажи, как мне жить и что мне делать. С моей природой. Такова моя природа. Ну, по твоей природе нужно жить там, где интоксикации принимают, там, где незаконным сексом занимаются, там, где убивают животных, и там, где азартные игры. Вот тебе нужно быть там, с твоей природы. Живи там. За пределы не выходи. То есть отдельно выделяется место для негодяев. Почему нет? Не то, что их нужно убивать. Ну вот, я слышал, что в те ведические времена цари поступали по-другому. Они не всегда убивали негодяев. Ну, конечно, если кто-то совершает какие-то преступления, насилие, он может получить смертную казнь. Но в целом им уделяли, выделяли место. Обычно какой-то остров, откуда они не могут сбежать. Потому что обычно они паразитируют на теле общества. Их изолируют, и там одни негодяи. Общество негодяев, пожалуйста. Там воры, мошенники, проститутки, разбойники, кто угодно. Туда. И там они между собой должны устроить свою жизнь. Руководить, организовываться, не знаю, грабить, не грабить, как хотят. И многие там понимают, что на самом деле эта жизнь без царя невозможна, без управления, без шастры, без закона невозможна. В этом был замысел. И царь посещает там с какой-то периодичностью это место, просто чтобы увидеть людей, раскаявшихся, и забрать обратно государство. Жить по закону. Такие вещи делали в прошлом. И Парикшит сказал, ну вот, тебе место. Не больше. Да, Кали стал смеяться. Ты же знаешь, Парикшит, ты же император. Ты знаешь всю землю, что таких мест нет сейчас здесь нигде. Я пытаюсь устроить, ты мне мешаешь. Начиная с убийства коров все начинается. Рушится вся культура. Но ты мне не дал даже это место создать. Поэтому укажи мне еще одно место. Тогда Париж сказал золото. Золото имеет чудовищное влияние на сознание людей по сей день. Если хотите понять, что такое век Кали, влияние, посмотрите на золото. Внимательно помедитируйте. Каждый почувствует его влияние. Так же, как мы Хари Кришна повторяем, чувствуем присутствие Кришны. Просто смотрите на золото и почувствуйте присутствие Кали. И бегите оттуда подальше. И так он добился своего. Но при этом Кали, он злопамятный. Он не думает, что он простил все это и забыл. И был доволен. Он повлиял на этого брамана, несмышленого, незрелого, сына. Сына брамана. Это был его план. Он хотел избавиться от Махараджи Парикшита. И Парикшит понимал, это воля Господа, что Кали должен иметь место быть. Время пришло. Пока я на планете, Кали не сможет развиваться. Поэтому пора мне уходить из этого места. Ребенок был невинный практически, сам не сознавал, что творил под влиянием Кали, обиды. Брамана отец давал потом ему наставление, почему он не должен был этого делать, но было уже поздно. История очень как бы трагичная с этой точки зрения, но кончается она удивительно трансцендентно. Также создав для Арджуны и Пандавов ситуацию, в которой из-за происков их двоюродных братьев рухнули все их надежды, Господь подготовил почву для битвы на Курукшетре. Это было нужно для того, чтобы Господь воплотился в звуках Бхагавад-гиты. И когда в трудное положение был поставлен царь Парикшит, воле Господа было создано воплощение Шримад-Бхагаватам. Страдания царя от голода и жажды были лишь иллюзией, потому что царю приходилось выносить и более жестокие страдания даже в чреве своей матери. Его нисколько не потревожил пылающий жар брамастры, выпущенный Ашватхамой. Муки царя явно были чем-то небывалым. Такие преданные, как Махараджа Парикшит, достаточно сильны, чтобы, по милости Господа, вытерпеть подобные страдания. Они не в состоянии вынести их, вывести из равновесия. Следовательно, данная ситуация была целиком создана Господом. Тут комментарии Прабхупады как бы проясняют ситуацию. У мудреца был сын, который, как сын Брахмана, был очень могущественен. Он узнал об огорчении, причиненном ему, его отцу, царем, когда играл с несмышленными мальчишками. Тотчас же мальчик сказал следующее. Благодаря хорошему управлению Махараджи Парикшита, даже маленький мальчик, занятый играми с другими детьми, мог стать таким же могущественным, как опытный Раман. Этого мальчика звали Шринги. У своего отца он получил хорошую подготовку в брахмачарии, так что даже в таком возрасте сумел стать могущественным, как настоящий брахман. Но поскольку век Кали искал возможности подорвать культурные устои четырех укладов жизни, несмышленый мальчик дал ему шанс проникнуть в сферу ведической культуры. Ненависть к низшим классам началась с этого сына брахмана, попавшего под влияние Кали. И после этого с каждым днем культурная жизнь стала приходить в упадок. Махараджа Парикшит стал первой жертвой несправедливости брахманов. Так ослабла защита от нападок Кали, которую предоставлял этот царь. Так, это Пурана, это первозданная история. Тут упадок начался вот с этой истории. Брахманы стали ненавидеть низшие классы после этого случая. То есть он подал пример этот. Неквалифицированный брахман, несмышленный. Но он был могущественный при этом. Обладал могуществом. То есть могущество и духовная квалификация не одно и то же. Могущество брахмана более-менее материально. На брахмачарии оно основано. Могущество брахмана. Могущество преданно основано на преданном служении. Это не одно и то же. Брахмачария. Если этому обучить, человек становится сильным. Теджас. То есть его слова имеют силу огромную, мысли, действия, что он делает. Много не делает брахман, практически ничего не делает. В основном говорит, достаточно этого. Есть сила в словах. Кшатри должен делать, потому что там страсть, там сила уступающая сатве. Он могущественен именно в действии, в управлении. Вайша, если не богатый, он не обладает могуществом. Но он через богатство обладает силой. Ну, шудра через труд и коллективный труд. Большая сила в совокупности. Но брахманы, он обычно отшельник. Он не ищет поддержки правительства или денег, или последователей. Он должен быть погружен в брахман. А для этого он должен быть свободен от зависти. Но вот в этой истории все кончилось. Брахманическая культура стала разрушаться, приходить в упадок. Потому что Шринги позавидовал Парикшиту. Из зависти проклял его. Потом отец скажет ему, что дело в том, что ты царя проклял. Нельзя царя проклинать, если даже совершит какие-то ошибки. Потому что без царя царство разрушится. Царь будет совершать ошибки, но это не причина проклинать его. Кто не совершит ошибок, занимаясь какой-то деятельностью в этом мире? Несомненно, каждый человек. Не означает, что каждого нужно потом проклясть. Это природа материальной деятельности. Она вся сопровождается недостатками. Если мы также завидуем тем, кто руководит и совершает ошибки, такая же позиция, как у этого мальчика брахмана, Кали будет действовать. Кали будет разрушать наше движение. Поэтому руководящему составу многие вещи как бы прощаются. Если у них правильные мотивы служения, то многие вещи как бы прощаются. Понятно, что есть недостатки в любой деятельности. Также прощаются многие поступки бизнесменов, которые не всегда действуют чисто, вынуждены. Это все природа материальной деятельности. Но в чем ценность? Ценность только в мотиве, в причине этой деятельности. Если это на самом деле человек служит Кришне, бескорыстно старается это делать, мы должны понять это, значит, не должны этого человека унижать, критиковать или проклинать. В этом. Сейчас много сейчас такой критики, это кали действует. Видя какой-то недостаток, сразу человека проклинают. Это кали действует. Шринги, сын Брамана, сказал: «О, только полюбуйтесь на грехи правителей, которые подобны воронам и сторожевым псам, совершают греховные поступки, направленные против своих хозяев, вопреки всем правилам, установленным для слуг». Вот такой был гордый ребенок. Себя возомнил хозяином, а Парикшита своим слугой. Вот таким образом. И как бы с другой точки зрения иерархии правильно субординация, браманы выше. Но если браман об этом заявляет, это уже не браман. Если браман себя провозглашает браманом, это не браман. Кшатрий может себя провозглашать кшатрием, потому что идет на поле битвы. Он говорит: «Я кшатрий, бери в руки оружие». Кто тут кшатрий еще? Если браман себя начинает прославлять, это не браман. Нельзя считать себя преданным или браманом, или чистым преданным. Мы слуги, мы стараемся. Мы в служении находимся. Вот и все, что нас интересует. Браманы считаются головой и умом общественного организма, а кшатри его руками. Руки нужны, чтобы защищать тело от того, что может причинить ему вред. Но они должны действовать по приказу головы и ума. Таков порядок вещей, созданный высшей волей. И в Бхагавад-гите подтверждается, что четыре сословия общества, то есть касты браманов, кшатриев, вайшев и шудр, установлены в соответствии с качествами людей и выполняемой ими деятельностью. Естественно, что сын брамана, руководимый своим опытным отцом, имеет хорошие шансы стать браманом. Так же, как у сына практикующего врача, есть хорошие возможности стать квалифицированным врачом. Таким образом, кастовая система вполне научна. Сын должен извлечь пользу из знаний и профессиональных качеств своего отца и таким образом стать браманом или практикующим врачом. Не имея необходимых качеств, никто не может стать браманом или практикующим врачом. Таков вывод всех писаний и социальных установлений. В данном случае Шринги, сын великого брамана, обладал необходимой брахманической силой, как благодаря своему рождению, так и в результате обучения. Но ему не доставало культуры, поскольку он еще был несмышленным мальчиком. Под влиянием кали сын брамана возгордился своей брахманической силой и потому оскорбительно сравнил Махараджу Парикшита с вороной и сторожевым псом. Разумеется, царь не это сторожевой пес государства, в том смысле, что он бдительно охраняет государственную границу. Но назвать его сторожевым псом может только невоспитанный мальчишка. Упадок брахманических сил начался тогда, когда браманы стали придавать значение происхождению человека, а не его культуре. Упадок касты браманов начался в век кали. А поскольку браманы стоят во главе общества, то и все остальные его классы тоже стали вырождаться. Как мы увидим позже, отец Шринги очень сокрушался о том, что началось вырождение браманов. Прабхупада поставил нам невозможную задачу стать браманами и создать класс браманов в Исконе. Очень сложная задача. Тем не менее, такая задача есть. Не создав класс браманов, не воссоздав ни Варнашрама Дхарму. Если наши браманы не освободятся от зависти, ничего не получится. Они так будут относиться высокомерно ко всем другим. Будет еще хуже. На этой тяжелой ноте мы прекратим комментарии и оптимистические вопросы какие-то задавайте. Что тема трагическая. Браманов нет вопросов. Браманы и так все знают. Какие вопросы?
Да. Ну, Махарадж, вы сказали, что влияние кали это обиды. Можете раскрыть эту тему?
Влияние кали что?
Ну, что влияние кали является появлением обиды.
Ну, да, это ложное эго просто. Обидно, что ли? Это ложное эго. Все обижены. Я кали. У всех большое ложное эго сейчас. От рождения. Это врожденное качество. Поэтому с ним трудно. Это не трудно, если с рождения не получить таких вещей. Это не трудно. Иногда мы видим людей необидчивых. Но с рождения нет этого. Или быстро остывающих. Обиделся, но потом через 10 минут уже пришел нормально. Это врожденное качество. А есть люди, которые им трудно справиться с этим. Очень сложно, они всю жизнь страдают. Но и все же, если мы серьезно отнесемся к Харе Кришна мантре, мы можем преодолеть это. Любые недостатки. Этот фон мы должны как бы ослабить. Фон страданий, вот, который мы помним, с ними живем. Не можем отпустить этот фон страданий. Ищем причины виноватых. Вот, почему я страдал, за что, кто, как, почему. Вот это мы исследуем наш ум. Это не философия Санки. Это тамагуна. Вот этот способ мышления, это тамас. Все копаться в этих вещах, в себе, в других. За что, почему и как, и кто. И как это было. И как я хочу, чтобы было в будущем. Столько глупостей в голове. Но это основано на врожденных вот этих вот эгоистических качествах. Мы получили от своих родителей, от своих родителей. И вот первый был вот, вот этот пример. Начало века Кали было положено таким образом. И именно Кали положил начало западной цивилизации, которую мы сейчас называем западной цивилизацией. Это Римская империя, вот этим идеям телесным. Это телесный рай, империя. И по сей день эти имперские сознания сохранены. Это кульминация телесного сознания, имперское сознание. Создать империю. И все хотят создать империю. И Европа, и Америка, и, не знаю, и Россия, кому не лень вообще. Любая нация немножко развивается, как-то она начинает уже строить такие планы имперские. И все хотят оружие уже тоже, и атомное, и вырасти до этого состояния, чтобы тоже диктовать какие-то условия миру. Участвовать, так сказать, в общинных разговорах. Это у них браманический совет. У каждого ядерная бомба, и они так они советуются, общаются и дают друг другу совет. Это Кали-юга. Вот. Все обижены друг на друга. Америка на Россию, Россия на Америку и так далее. И Украина там еще, и все пообиделись. Таково рождение. Не больше этого. Не придавая им большого значения рождению, тем рожденным качествам. Если браманы начали культуру разрушать именно с этой концепции рождения, врожденных качеств браманических, по рождению передавать, и высокомерно относиться к другим вещам, мы должны, наоборот, высокомерно относиться к рождению к своему, свысока. И поднять свое духовное сознание. Такая практика должна минимум 15-20 лет, прежде чем ум может измениться. Это врожденное, пойми. Это не просто так стереть резинкой с листа.
Получается, что кто-то родится уже как, ну, у него более благочестивое рождение, да, что он не подвластен этим вещам, да, то есть это больше благочестия от рождения, что он не падает на то, чтобы сильно обижаться, какие-то вещи.
Ну, там свои ловушки тоже. Сейчас нет, может быть, таких благочестивых людей в полном смысле слова, как описывается в шастрах. Мало благочестия у людей. И их доброта быстро кончается, исчерпывается. Немножко неприятности, страдания, все. Доброту по боку. Больше не хочу. Маленький запас, ёмкость. Знания и счастья очень мало людей. Даже преданные многие принимают решение близко не общаться с преданными, только на киртан прийти и все, и уйти подальше. Даже преданные, практикующие, святое имя, не могут найти общий язык.
Актуальная проблема. Потому что, ну, например, некоторые ядра, они растут очень сильно, интенсивно, то в какой-то момент вдруг сжимаются, меньше ядра становится.
Выбрасывают наружу. Сжимаются. Растут, а там... Там столько проблем внутри, это как, скорее как это, как нарыв. Это не рост движения, это просто нарыв растет, он тоже растет, но не в том месте. Рост — это другое. Рост растет счастье. Если счастье растет, все хорошо, и знание. Если просто ядра растет и хочет расти дальше, именно вот как бы с материальной точки зрения, то это может быть как нарыв. Потом выбросит много ненужного материала. Недовольных людей, критикующих. Это не тот рост.
Вы сказали, что правящему классу, бизнесменам позволено делать ошибки и не прощается. А где граница? Вот у нас, например, уже в Государственной Думе, да, сидят чиновники, ну разве что младенцев не едят, там уже миллиарды воруют, все, то есть как бы не позволено, да, получается, мы на многое закрываем глаза. Это же какая-то граница есть,
нет? Ну, не границ нет.
Всем изначально позволено, оказывается, меня удивило.
Потому что нет брам. Граница — это браман. Они браманов слушают. Сейчас они никого не слушают, границ там нет. Это монстры. Но единственное, что хорошо, что у них нет знаний трансцендентных. Они не понимают, как распространяются сейчас духовные знания, не видят ничего. Слава Богу. Если бы они увидели, что происходит, вряд ли бы они терпели все. Что это угрожает их деньгам, их положению. Духовная культура распространяется. Как они смотрят на духовное? Да, они тоже говорят о духовном. Слово это такое используют. При этом они его не объясняют. Просто говорят «духовно», чтобы люди увидели, что у них есть духовное. Вот и все. Некоторый такой, вот такой жест, понимаете? Итак, с чувством нужно сказать. И все камеры направлены на них, понимаете? И выразить это нужно. И люди говорят, вот он духовный у нас. И все. Но мотивы у него совершенно другие. И все говорят, духовные с выражением говорят главное. Но объясните, что такое духовное. Нет, они не знают. Поэтому давайте распространять науку о духовном. Чтобы людей невозможно было так обмануть. Потому что они же пока глупы, их можно обмануть же. Они же тоже не знают. Их впечатляет положение людей. Их богатство и положение. Они робеют. Вот и все. Но когда они вырастут в знания, скажут, ты, Боже мой, так, он же ничего не знает. Этот человек. Он же глупый. Несчастный. Многие думают, что они становятся Богом, когда власть получают и деньги, и начинают управлять государством, как им кажется, для всех блага. Хотя люди в ужасе от такого управления, от таких перспектив. Говорят, ничего, привыкните. Это нормально, просто непривычно еще. Мы о вашем благе думаем. Жуткий мир. Поэтому сейчас единственный способ – это духовная наука. Моя матерь 86, вчера я ей позвонила. Она смотрит новости. Она мне что-то рассказала. Говорит, какой ужасный мир. Но она еще сравнивает, как они жили там и прочее. Она говорит, мы жили вот тогда, когда вот у нас были семьи, мы создавали свои семьи, у нас не было разводов. Это была редкая ЧП, если кто-то развелся вообще. Об этом, говорит, знал весь город, что кто-то там развелся вообще. Не было такого ничего. И люди, говорит, по-другому относились. Я не знаю, что сейчас происходит. Я говорю, мама, мир катится в ад. Неужели ты не видишь? Говорит, вижу. 86-й. Говорит, вижу, это хорошо. С материальной точки зрения ничего хорошего не происходит. Но слово духовно используют. Поддерживают иллюзию, что все в порядке. Мы о духовности думаем. Если бы они на самом деле думали о духовности, они поддерживали бы всех духовных людей во всех конфессиях. Давали бы им слово. Они бы сразу начали бы искать вот этих святых людей по всему миру и дали бы им слово, если бы они на самом деле думали о духовности. Они сами говорят о духовности, понятия не имеют, что это такое. Мошенники и негодяи пропадают.
У меня вот вопрос, Михаил, спасибо вам за общение, в принципе. У меня такой вопрос, вы сказали про природу кай. Ну, природа была такая. Вот интересно мне, у меня немного вот спутано сейчас в голове. То есть у каждого есть своя природа, да? Но когда мы читаем Махамантру, мы очищаем свое сердце. То есть иногда в служении ты сталкиваешься с человеком, у которого, ну, вот такая вот природа, и ничего с этим не поделаешь. И немного возникает раздражение внутри. Ну вот, и я думаю, ну вот, наверное, я читаю джапу, он читает джапу, мы очистимся, и вот когда-то мы будем хорошо друг друга понимать, служить. Но с другой стороны, это же его природа. Значит, то есть духовным же все индивидуально, мы же индивидуальности. Как вот это вот, если вы поняли, о чем я говорю, как это совместить? То есть путь первого служения нас очищает, но при этом у нас есть природа. И как это вот мы... Понятно, что не потеряем природу, но как-то это все изменится или что-то как-то произойдет.
Очистится.
Да, почистится вот сердце, но при этом останется природа. Как это вот понять, не понимаю.
Одна природа снаружи, другая изнутри. Здесь природа внутренняя, глубже вот этих врожденных качеств духовных. Когда мы жили на коммунаров, был еще храм в частном доме, в Алма-Ате. И там преданные жили рядом все. Снимали квартиры там все. Такое было небольшое поселение городское. Там расселялись. И приходили на Бхагава там каждое утро, на Мангалара, типа, близко. И там теплотрасса была, такой частный сектор. Два всего было больших дома. Частный сектор там был в основном. И теплотрасса, трубы такие. И вот там жили бомжи. Там такие люки были еще, они там оттуда вылазили. Прям все знали, они там жили, никто их не беспокоил. Не белится никто, ничего. Прям целый там, не знаю, поселение у них тоже было. Костер там, у них все было на улице. И от холода они туда вот под люк, на теплотрассе там размещались. Мужчины. Тряпье какое-то у них, ну понимаете. У них нет гигиены там, они живут в таких условиях. Такие жители. И мы не носили прасад. И внешне этот человек выглядел, ну сами понимаете, ну и запахи, и все остальное. И вот мог сидеть на земле просто там, или как-то еще, или там часто можно было видеть мертвецки пьяного валяющегося, где-то там все, просто проходили мимо. Мы приносили им прасад. И когда я подал ему тарелку однажды с прасадом, он меня посмотрел, такими чистыми глазами этот человек. И был очень удивлен. Это не какой-то просто там опущенный человек, а за этим вот нечистотой что-то было глубокое. Там была личность. И он сказал мне: благодарю. До сих пор помню это. там есть душа. Как-то я вот увидел это, понимаете? То же самое, даже не важно, какая у нас врожденная материальная природа, важно пробудить свою духовную индивидуальность, стать преданным. Пусть вот мы такие внешние, пусть иногда мы не очень отёсаны, где-то мы ошибки совершаем, но душа должна проснуться.
Спасибо большое, дорогой Сугуру Махарадж. Я вот замечаю, что когда занимаешься материальной деятельностью на работе, то когда ты занимаешься, что-то делаешь или пытаешься еще что-то там развиваться, то всегда какие-то препятствия очень большие. То-то там интернет не работает, то еще что-то там отменили, еще там. И часто бывает, а когда начинаешь просто заниматься духовной практикой, просто там предаешься Кришне, начинаешь служить, при этом помогать, все хорошо идет. Ну, то есть вывод такой напрашивается, что сам по себе, что нужно больше служить, но в то же время надо же исполнять свои обязанности внутри. Вот как это совмещать? Ну, то есть всегда какие-то такие препятствия. Ну, не то, что непреодолимые.
Когда хвост увязает, вытаскиваешь хвост. В это время, когда ты хвост вытаскиваешь, нос увязает. Тогда ты хвост бросаешь, вытаскиваешь нос. И так всю жизнь видишь. Пока в материальном мире нужно балансировать. Это баланс называется. Пока в материальном мире нужно соблюдать баланс. Привыкай к этому. И то, и другое. Нужно успевать делать то, и другое. Это разум. Вот. И также разум, если ты видишь, что жизнь уже все кончается, то, конечно, можно уже что-то оставить, уже просто предаться Кришне. В свое время.
А вот вы в лекции прошлой говорили, что обиды, они сами по себе уйдут, не нужно это имитировать. А тут вопрос такой недавно спросили. Вот махамантру повторяешь, и в то же время человек понимает, что у него есть обиды, какие-то негодования. Нужно просто махамантру повторять или еще как-то вот с обидами работать?
Нужно поплакать, посидеть, я думаю. Рюмку коньяку выпить. Ну как люди проводят время? Собеседник, главное, чтобы все рассказать ему. Что... Я не знаю, как еще справиться с этим. Мантра не помогает ответить. Танцуйте и пойте перед Кришной. Вот лучший метод. Верный метод. Кришна не обидится на нас. Мы много пакостей делаем. Кришна не обижается. Это благодаря тому, что кто-то один не обижается, у нас как-то все налаживается. Что все остальные обижены, только один не обижен. Самый главный. Вот перед ним петь, танцевать, есть шанс. Он веселый. Но он увлечет в танец. Так он поступает. В игру какую-то. Мы сможем понять, что все это игра. Он даст нам счастье такое. Если мы хотим. Если мы хотим именно счастье обиды испытывать. Жить с этим счастьем обиды. Ну да, это извращенное счастье. Можно извлекать наслаждение из депрессии своей. Показывать всем, что ты обижен, что ты несчастный, что мир несправедлив. Таких людей наслаждаешься, тоже очень много богов таких обиженных. Такие привидения ходят. Но это же вкус, поэтому трудно с этим. Это вкус развитый. Наслаждается даже такой вот, такими вкусами живое существо. Это привязанность к тамасу, привязанность к раджасу есть, привязанность к сатве есть. Эти все привязанности существуют. А есть Кришна над этим. Обиделся, но не надо строить из себя обиженного потом. Образ обиженного создать и жить в нем. Не надо это делать. Это нехорошо. Мать обижается на своих детей. Разве нет? Бывает. Но она все равно продолжает выполнять свои обязанности. Идет на кухню, готовит для этих плохих детей. Готовит вкусный обед. И что? Сели за стол и как-то там немножко поругались, и все нормально потом. Потому что есть служение, есть более высокие вещи, более важные вещи, чем обида. Если же мы думаем, что более чем обида важнее ничего нет, то это, вот это проблема. Привязанность к тамасу.
Еще я хотел, может быть, можно иногда заметить, что обиды касаются не только вот нас и этого человека. Что если преданный практикует, то его обида может оказывать влияние на тех, кто вокруг того, на кого он обиделся. То есть там реально кто-то начинает болеть, начинает люди страдать.
Черная магия.
Черная магия получается.
Угу. Да. Есть такие миры ниже земли, там живут змеи, разумные змеи, украшенные с ног до головы драгоценности. Живут там, как в раю, но страшно завистливые. Капля яда, если ее растворить, наверное, на земле жизни не будет. Никакая ядерная бомба не сравнится. Это делают живые существа, создают такую мощь ненависти. Так что границ нет. Они влиятельны. Они очень... Обиженные люди очень влиятельны. Сейчас самые влиятельные — это обиженные люди. Злые люди. Во-первых, они будут говорить, они будут действовать, пока не умрут. Они очень влиятельны. А добро не влиятельно. Выступило где-то, ее не послушали, ушло куда-то. Все. Не хочет ничего делать, лучше делать. Лень существует. Духовная. Кали-юга. Вот такой благоприятный век для развития пороков. Прабхупада говорит, повторяйте Харе Кришна, объединяйтесь и организованно распространяйте духовные знания, не уставая. Если мы будем сосредоточены на этих обиженных людях, они будут держать нас в подчинении. Если мы про них просто забудем, будем игнорировать все это, будем распространять, никто нас не остановит.
Достаточно ли игнорировать? Потому что, например, это может продолжать как-то внутренне беспокоить.
Игнорировать? Если ты занят служением, да, просто игнорировать. Игнор полный. Обида, с тобой поговорили, ты продолжаешь обижаться. Все, мы тебя не видим, не слышим. Мы заняты хорошими делами. Тебе нравится быть обиженным? Твой выбор. Нас не беспокойте.
Вот бытует такое мнение, что когда создаются какие-то проекты, и в течение какого-то времени из-за вот этого процесса, да, несовершенства преданных, создается духовное, скажем так, кладбище преданных. Ну, то есть, после того, что те, кто вышел, как-то обиделся, потом еще что-то. И каким образом, ну, то есть, в идеале, ну, то есть, вот это руководство, оно должно происходить, чтобы этих процессов не происходило, потому что ну, процесс очищения, да, то есть, как процесс очищения происходит, но кто-то как самолет взлетает, кто-то ну, отваливается. То есть каким образом ну, лидеры они должны строить свою политику, чтобы это, ну, как, может быть, в меньшем коэффициенте происходило, потому что, как понимают, они избежали.
Духовные лидеры должны знать, что несмотря, что их называют духовными лидерами, у всех у нас есть склонность эксплуатировать. Это материальная сторона. Вот это слово «духовный лидер» сбивает с толку. Я же имею право, я же духовный лидер. Потребовать, надавить и так далее. Но это может перевести в эксплуатацию. И обижаются эксплуатируемые и эксплуататоры в итоге, потому что против них потом тоже начинается какое-то движение. Два типа людей становятся обиженными. Это эксплуататоры и эксплуатируемые. Поэтому разум должен быть у тех и других, чтобы не эксплуатировать и не быть эксплуатируемыми. Не позволять этой вещи. Есть проповедь, есть знания. Мы должны как преданные общаться, а не как просто подчиненные и лидеры. У нас духовное равенство.
Вот, вот этот принцип часто страдает. То есть требует какого-то, например, армейской дисциплины, армейского подчинения. беспрекословно.
Требовать могут, если есть сознание Кришны достаточно. Прабхупада тоже требовал что-то от учеников организации, там, печатание книг, иногда он настаивал это сделать быстро. В каких-то вещах Прабхупада был очень твердый. И в каких-то был очень мягкий. Было сознание Кришны достаточно. Если у нас достаточно сознания Кришны, мы тоже можем быть где-то очень жесткими, очень мягкими по необходимости и так помогать движению. Но когда не хватает сознания Кришны, начинаются вот эти вот боли. Вроде все правильно, и Прабхупада так делал, я так тоже делаю. Но вот я оказался не Прабхупада. Ну и тогда нужно извлечь урок. Хорошо, столкнулись, надо извлечь урок и улучшать свое служение. Есть два варианта, выбор. Либо оставить свое служение, когда что-то не получается, когда критика идет и так далее. Либо улучшить его. Второй лучше, чем первый. Но это очень сильный духом люди могут делать, которые совершают ошибки, получают реакции и продолжают и улучшают свое служение. Это очень сильный духом. В каждой доле, как бы, несмотря на эксплуатацию, в каждой доле как бы, наставления или настроения есть какая-то истина, поймите, потому что Кришна обучает нас. У нас не общество эксплуататоров и эксплуатируемых, у нас общество сознания Кришны. Просто мы несовершенны, но мы все преданы. Поэтому, собственно говоря, главное — извлечь урок нужно тем и другим из этой ситуации. Улучшать свое служение. В этом суть. Потому что критиковать эксплуататоров — тоже проблема. Потому что они не эксплуататоры в полном смысле слова, они тоже преданы.
Такую вещь, я вот впервые даже подумала об этом, что сейчас, секундочку, что когда рост идет в проекте, то не факт, что это рост, это может быть рост нарыва какого-то, да, из которого потом вылетает. Как вот понять, что это рост или это вот будущий нарыв, который скоро разорвет? Да?
Нарыв развивается благодаря двум факторам. Туда идет интенсивный поток крови, он горячий становится такой. И также есть элемент разложения, инфекции какой-то. Есть и хорошая энергия там, видите, есть и плохая энергия одновременно. Они там сталкиваются и образуется вот этот нарыв, рост. На мертвом теле нарыва не будет. Там нет крови. А инфекция просто разлагается, он просто исчезает. А здесь сталкиваются две стихии, хорошая и плохая. И также здесь то же самое. На ложном эго можно быть очень много, много сделать. На амбициях нужно очень много. Есть приток крови, энергии, но там есть нарыв. Амбиция какая-то, как материальная еще есть причина. Характеры свои, ложное эго свое есть, там есть вот эти вот элементы нарыва. Но сталкиваться с энтузиазмом, духовно, мы для Кришны все это делаем, одновременно, возникает вот этот рост. Но выясняется, что этот рост, он не совсем здоровый потом выясняется. И многие разочаровываются, такое управление и прочее, прочее, тогда вот выброс идет, люди уходят оттуда.
Мотивы,
да, мотивы. Понимаете пример, да? Вот. Поэтому нам нужно не ждать вот этих вот, вот когда нарыв вот уже нужно вскрывать ножом, там, а как бы вот ну, проповедовать друг другу, изучать Шримад-Бхагаватам, воспевать вместе святые имена и так далее. Сохранять семью. Там есть старшие, младшие, равные, но мы должны заботиться. Чтобы преданные были счастливы. Если у кого-то непомерная амбиция, он все равно покинет. Уйдет за пределы. Если ему нужно свой какой-то проект, свои какие-то идеи. Так случается. Может быть, в будущем он очистится больше. Что Что я хочу сказать? Учитесь сознанию Кришны. Вот что важно. Мы еще недолго в сознании Кришны, но у нас уже ответственность, мы там уже чем-то там руководим, уже какое-то влиятельное положение занимаем. Мы пока еще недостаточно сильны для этого, но нам приходится это делать. И тут нужно учиться сознанию Кришны больше. Положение лидера обязывает его духовно расти быстрее. И терпеть, и выдерживать больше, чем обычные люди.
Вот эта энергия, обида, амбиции, она у каждого есть. А как ее задействовать в преданном служении? Или направить ее?
Амбиции есть практически у всех. Как ее задействовать в сознании Кришны? А задействовать не проблема. В том смысле, что мы уже хотим это делать. Есть амбиции, это есть энергия, значит, есть какие-то знания. Можем это задействовать. Важно развивать сознание Кришны. Иначе вырастет не бхакти, а амбиция еще больше вырастет. Для Кришны, для Кришны, для Кришны, для Кришны. Все. Мы повторяем Харе Кришна, значит, для Кришны, для Кришны. Все, все для тебя. Мы слуги, 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 слуги. Формула 13 описана Чина, включает в себя почтение к каждому. К каждому. Там не написано человеку. К каждому живому существу. Бхагаватам это подтверждается. Это совершенство сознания Кришны, когда мы мысленно выражаем почтение каждому, кого видим. Вот только увидели, уже почтение выражаем. Не знаем уже. Просто почтение. Это сознание Кришны. Тогда никакие амбиции не опасны. Тот, что не каждый, ты кто такой? Ты кто такой вообще? Откуда ты? Кто тебе сюда вообще? Ну иди отсюда. Что-то в этом духе происходит. В уме или на словах. Когда я пришел к преданным на квартиру, там не было бурной радости, что появился новый человек. Но там было радушие, которое я не встречал нигде. Внутри они все были рады этому. И новым мы все тоже рады. Мы старым не очень рады. Я помню, я пришел на квартиру, ну и пришел. Заходи там сам. Что хочешь, то и делай, собственно. А люди приходят там стеснительные там, или наглые, там, ну, разные. То есть такие еще все. О, первый раз в гостях, и тут все новое, алтарь, голые полы, люди сидят на полу тоже, все, все непривычно, разуваются и так далее. Для нового человека. С одной стороны. С другой стороны, такое радушие потом, когда они общаются с почтением, с уважением и радушно. Это влияет на нашу душу. Меня не знают, но хорошо относятся. Интересно. Такого не бывает. Не, ну бывает, если что-то хотят от меня. А здесь другое что-то. Сознание Кришны. Вот так же, вот как мы к новым относимся, должны ко всем так относиться. Как будто мы не знаем ничего об их плохой стороне. Сердце внутри. Развивать такое видение. Разум есть. Мы понимаем, что у этого человека есть свой характер, свои привычки. Мы изучаем и понимаем. Но в глубине, в сердце мы относимся радушно. Это не сентиментальная философия. Это настоящая философия. Если человек склонен прикарманивать деньги, мы не дадим ему финансы, конечно. Но в глубине души будем к нему относиться радушно, тем не менее. Вор может стать преданным. Есть такие истории. Негодяй может стать преданным. Есть такие истории. Многие такие истории. И вот мы помогаем друг другу стать преданными. Если мои подчиненные будут меня слушать, они мне помогут осознавать Кришну или нет? Не всегда. Не всегда. Кто-то нужен еще, кто мне скажет прямо какую-то вещь. Недостаточно только подчиненных, которые будут выполнять то, что я говорю. Это и будет сознание Кришны. Нет. Нужно еще получать от равных, от старших что-то. Просто надо это выдерживать. Такой процесс. Что, трудно? Потом просад, и все хорошо. Киртан, просад, и все хорошо. В этом вся главная квалификация, что мы воспеваем святое имя. Про просад уже упомянули, да?
Да.
Шрила Прабхупада ки джай.